Третье. Когда возвращались с кладбища, сестра шла, спотыкаясь, прижимая платок к глазам, ничего не видя перед собой, но отец крепко держал ее под локоть и, приноравливаясь к ее шагу, настойчиво говорил ей все то пустое, милое, что спокон веку говорят в таких случаях. «Душа моя, утешать тебя бесполезно, но одно скажу, помни, что отчаяние есть смертный грех, что ты не одна в мире, что у тебя есть люди, бесконечно любящие тебя, что у тебя есть дети, дающие тебе высокую цель в жизни, и главное, что ты так еще молода, что у тебя все впереди». Возле отца шел, держа в руках дворянский картуз, его старый друг, круглый и плотный помещик, загорелый и смуглый, у которого были какие-то золотисто-табачные пятна на желтоватых белках карих глаз, с самого детства занимавшие меня. Ему было жарко от непривычного ему сюртука, от крахмальной рубашки, от своей крепкой полноты и тех чувств, которые волновали его. И он, свистя легкими от поспешности и удушья, говорил то же, что и отец. «Вера Петровна, позвольте мне сказать, я покойному вторым отцом был по смерти его батюшки, а его и крестил, и вырастил, и под венец с вами благословлял. Вы понимаете, что я испытываю. Потом, вы ведь знаете, я и сам рано овдовел. Но Александр все-таки тысячу раз прав. Знаете, как говорят мужики, смерть как солнце, на нее не глянешь». Да, не глянешь, и не надо глядеть, иначе нельзя жить. Мне вот стыдно, что его нету, а я все иду и хриплю. Да разве это наша воля? И я смотрел на его стриженную сизо-серебристую голову с широким затылком, на старое истончившееся обручальное кольцо на его темной маленькой руке. Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, а все-таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых 3 дня, и ловил себя на том, как мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрестанный разноголосый крик грачей, с буйным и страдальчески счастливым упоением орущих и хлопочущих во всех окрестных садах, глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, на ее траур, на красоту ее молодости и горя, думать с замиранием сердца, что у нас с Анхин назначено нынче свидание в низах сада. Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано и настежь раскрыты окна на солнце и воздух, едва переступив порога зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе смешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом, и празднично для пира жизни, а не смерти, блестели на столах скатерти, приборы, рюмки и графины. Все же как ужасен был этот долгий и грубо обильный обед, который то и дело прерывали своими уже нескладными хмельными голосами причетники, встававшие и умиленно певшими вечную память непонятному существу, только что зарытому ими в землю за церковью. Прав был отец, говоря мне за обедом: «Знаю, знаю, душа моя, каково тебе теперь. Мы-то уж все обстреляны, а вот на пороге жизни, да еще с таким несомненным сердцем, как у тебя, воображаю, что ты чувствуешь». Четвертое. После похорон я пробыл в Васильевском еще с полмесяца, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый ужасный конец которой я только что видел воочию. Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание — разлуку с уезжавшей домой Анхин, хотя я и в этом находил какую-то пронзительно горькую утеху. Отец и Петр Петрович решили ради сестры остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я, и не только ради Анхин, страсть которой усиливалась во мне с каждым днем. Мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с Фаустом, нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня потоками жизни в разгаре деяний, невидимый, видимо, всюду присущий. Я радость и горе, я смерть и рожденье, житейского моря, живое волненье, на шумном станке мирозданья от века сную без конца, и в твари, и в недрах созданья живую одежду Творца. Двойственна была и жизнь в Васильевском, она была еще обвеяна грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю, супружескую, за маленькой гостиной, совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную. Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного. Я развидел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку. Новые порядки начались и в хозяйстве. Им распоряжались теперь отец и Петр Петрович, и на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками, на первых порах всем хотелось усердно подчиняться им, надеяться в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательней было постепенное возвращение к жизни сестры, то, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще, и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросом детей. А Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласковы и внимательны к ней. И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхин, сладко замученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхин куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда гуляли с нами девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду. После обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна. Таинственно и осторожно пели соловьи. Анхин садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной и душевной человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхин, плакал я. А вечером, когда, уже отупив от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхин на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени. На другой день, рано утром, я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по Писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пенья, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я явился в Батурино, мать даже руками всплеснула, увидев мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый.